ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что же, 14 часов 10 минут, ровно 200 лет назад, вот сейчас. Алексей Кузнецов не даст соврать. Добрый день.
Добрый день.
Вот сейчас, что сейчас происходило под Лейпцигом?
Где-то вот в это время гибнет Понятовский, вырывается с большим трудом Макдональд, попадает в плен около 10 французских генералов, в том числе и дивизионных. Последний...
Вот прямо сейчас.
Вот где-то прямо сейчас, да.
Вот 12 по нынешнему среднеевропейскому времени.
Да, в районе 12 часов, потому что сражение Наполеоном и его уже немногочисленными достаточно союзниками проиграно, уже понятно. Собственно, отход начался еще накануне вечером. Угу. И вот те, кто погибает и попадает в плен, или, как Макдональд с большим трудом вырывается, это заслон, это завеса, это те, кто прикрывает, да, потому что непонятно, что будут делать союзники. Существует два плана: либо охват Лейпцига, так сказать, не тратя сил на штурм, понимая, что, в общем, город уже все равно никуда не денется, да, его падение, его гарнизона, сдача гарнизона — это вопрос дней, и не дать уйти очень сильно потрепанный, но все-таки еще остающийся в руках Наполеона войскам, либо брать город. И вот принимается, как сейчас историки, большинство считают, неправильное решение, менее удачное из двух. Тем не менее, штурмовать город, вот идет штурм Лейпцига, это дает возможность Наполеону с небольшой частью, ну, порядка 40 тысяч человек, все-таки он увел. И вот как раз в этой суматохе Бертран попадает в плен, Понятовский раненый, видимо, тонет в реке, поставив рекорд, самый непродолжительный маршал в истории, да, наполеоновской Франции.
Кстати, посмотрите нашу прошлогоднюю передачу о Понятовском, это была выдающаяся передача.
Это единственный маршал-иностранец, это единственное исключение, которое было сделано. Видимо, Наполеон не воспринимал его как иностранца, тот был абсолютно... Абсолютные, конечно, франкофоны, франкофилы и прочее, и прочее, и прочее. Вот, ну и он меньше суток пробыл маршалом. Да, так сказать, такая вот необычная судьба у него в этом смысле.
По-моему, Д'Артаньян был меньше. Вот
а дело в том, что там же большой спор насчет Д'Артаньяна, так сказать, получил ли он все-таки вот это вот звание, да, Подюма-то получил, а вот реальный Шарль де Бац, Кастельмор, Д'Артаньян там, похоже, что не получил. Ну, так сказать, ему было обещано, но...
Самый реальный это Д'Артаньян, Дюма. Вот, и когда он потянулся...
Нет, в том смысле, конечно, безусловно. Да. Вот, то есть, действительно, вот ровно 200 лет назад последние аккорды этого величайшего сражения, в котором в конечном итоге, в конечном счете приняло участие более полумиллиона человек. Это совершенно грандиозное сражение.
Да, я думаю, что счастлив тот из любителей истории, любителей реконструкции, кто попадает в эти дни на реконструкцию,
да,
битвы народов.
Уже, собственно, идут торжества, но вот завтра, насколько я понимаю, днем, да, произойдет, собственно, реконструкция, в которой примет участие около 8 тысяч человек, как я прочитал. Для реконструкции это совершенно фантастическая цифра, 8 тысяч участников, при том, что, естественно, есть определенный план, хотя вот организаторы сказали, что они не будут его уж так жестко придерживаться, и на войне всегда, как говорится, есть место случаю, но можно быть уверенным, что Наполеон не выиграет завтра это Лейпцигское.
Нет, он его не выиграет, но я надеюсь, что немецкие власти как-то повлияли на конских барышников, я бы так сказал, которые жуткую совершенно аренду за лошадей для реконструкции заломили.
Ну да. Нет, но всегда возникают проблемы, то таможня не пропускает оружие, то, так сказать, с арендой лошадей
возникает. То МИД забывает написать ноту.
То МИД забывает ноту написать. Ну что делать? Ну, зато получается полная реконструкция, ведь 200 лет назад тоже было все очень негладко.
Непросто, да.
Очень непросто, да, и сегодня мы о каких-то из этих моментов
успеем сказать. Я предлагал реконструкторам давать лошадям солому с крыш, просто как описано в «Войне и мире».
Ну да, конечно, да, конечно. Вот, но мы в прошлой нашей передаче, когда мы говорили о весенней кампании 13-го года, мы остановились на перемирии. Да, вот заключено перемирие в начале июня. И перемирие, которое рассчитывал Наполеон использовать, а получилось так, что союзники извлекли из него гораздо больше выгод. Во-первых, разумеется, были подтянуты войска, и Наполеон, собственно, тем же занимался. Но самое, пожалуй, главное, что в ходе этого перемирия все-таки сложилась коалиция. Вот то, что назовут потом шестой коалицией. К моменту начала перемирия, по сути, в этой коалиции было только два несомненных участника. Это Россия, самый последовательный, самый настойчивый участник коалиции, поскольку, безусловно, здесь большая роль, большая заслуга Александра Первого, который еще раньше сказал: Наполеон или я, вместе мы существовать не можем, да? Вот. И в конечном итоге сумел склонить на свою сторону прусского короля. И в течение всего лета очень двусмысленная, очень такая извилистая позиция Австрии. А от участия или неучастия Австрии, конечно, в общем, зависели, так сказать, вот...
Кто самые решительные антибонапартистские державы были? Россия и Англия.
Россия и Англия, да, но Англия вот в этих событиях, о которых мы сегодня говорим... Нет, она есть, но ее совсем чуть-чуть. До 500 британцев принимают участие вот в составе вот этой вот объединенной армии.
Потому что Англия решительно сражается там, в Испании, Португалии.
Разумеется, и вообще вот в данном случае... Лучше говорить о том, что Англия там таскает каштаны из огня чужими руками, нельзя, просто по той простой причине, что если говорить о тех, скажем так, в процентах, о тех усилиях, которые проделала Англия за предыдущие несколько лет для того, чтобы, по сути, создать сухопутную армию. Ведь у Англии ее почти не было. То есть была, разумеется, в колониях, да, были части в Индии. Были части в Канаде. В 12-м году Англия участвовала в войне против Соединенных Штатов.
Да,
очередная война. Да.
Белый дом.
Да. И с этой точки зрения, то, что Англия сумела выставить в Испании и Португалии, вот на этой знаменитой линии Торрес-Ведрос, выставить боеспособную армию, ядро, в общем, этой коалиционной англо-испанской части, это, конечно, такое своеобразное мобилизационное чудо и огромная заслуга, и герцога Веллингтона, и лордов из-под шпиля, так сказать, адмиралтейских, да, и военного министерства. То есть, в общем, здесь нельзя говорить о том, что Англия загребала жар чужими руками, но, конечно, англичан не хватало еще на один фронт. Такой сухопутной армии, которая позволяла бы распределять силы на два театра военных действий, Англия не обладала и не могла ее создать.
Ну, факт тот, что Англия, вот в политическом смысле, Англия никогда не была в состоянии какого-то даже намека на союзничество с Наполеоном.
Это правда. Самый последовательный, единственный безукоризненный участник всех антинаполеонских коалиций, это, конечно, Англия.
Ну да, мы это увидим через 150 лет.
Ну, в общем,
да.
И с этой точки зрения, конечно, ситуация лета 13-го года очень такая, скажем так, вот развилочная. То есть история могла пойти, не знаю, насколько радикально другим путем, но заметно отличавшимся от того, каким она пошла. Наполеон ведь до последнего возлагал надежды на то, что Австрия по меньшей мере не примкнет к шестой коалиции, а то, может быть, даже и окажется на его стороне. И с этой точки зрения, ну, он рассчитывал на родственные связи, все-таки да, женат да. вторым браком на австрийской принцессе, и рассчитывал на то, что, конечно, венские кабинеты, знаменитый канцлер Меттерних, будут ловить рыбу в мутной воде, что он, собственно, и делал, да, и что вот Наполеон сумеет переиграть и на дипломатическом поле тоже своих противников и привлечь Австрию на свою сторону там некими обещаниями, посулами и так далее. И, конечно, это тень вот этой, ну, я не знаю, правильно говорить об измене австрийцев, но о возможном выходе австрийцев, или не входе, точнее сказать, в шестую коалицию, она, конечно, витала над всей европейской дипломатией, над всеми вот этими военными событиями, плюс был еще один не очень надежный участник в этой коалиции, это наследный принц шведский Карл Юхан.
Да.
В девичестве
Бернадот.
Жан-Батист Жюль Бернадот, маршал Франции, да, с 1810 года наследный принц Швеции. Он, с одной стороны, участник этой коалиции, но, с другой стороны, его главные интересы не в Центральной Европе. Его главный интерес, ему обещана Норвегия. которая пока, так сказать, находится под контролем Дании. Да? И он бережет свои войска, потому что он предполагает, что в Норвегии придется проводить военную операцию. Там уж точно никаких союзников он иметь не будет, да, и делиться он ни с кем не собирается. И поэтому, когда вот мы будем смотреть на цифры потерь, скажем, в том же грандиозном совершенно Лейпцигском сражении, потери основных сторон исчисляются десятками тысяч человек, а потери Швеции исчисляются сотнями человек. Да, то есть вот такой, так сказать, масштаб совершенно несопоставимый. И, конечно, на Бернадотта полагаться нельзя, потому что известно всем хорошо, что этот человек невероятно изворотлив, что это человек, который расточает, так сказать, любезности и делает авансы разным сторонам. Да. Наполеон, в общем, долгое время, уже формально имея Бернадотта, так сказать, противником, в общем, рассчитывал на то, что удастся опять-таки наладить с бывшим маршалом и дальним свойственником. Ведь это совершенно такая история книжная, казалось бы, о ней сериал романтический снимать, когда Бернадотт женится на бывшей невесте Наполеона, на Дезире Клари, да, и входит в круг, все равно входит в круг родственников Наполеона, потому что на старшей сестре Дезире жена Джозеф Бонапарт. То есть он в любом случае в этот клан ходит. Наполеон, конечно, со своим корсиканским отношением к родственным связям, он, безусловно, рассчитывал на то, что Бернадотт, по крайней мере, не окажется в составе этой коалиции. Но он там оказался, хотя занимал очень такую многоликую, да, если можно так выразиться, позицию, и был, пожалуй, наиболее медленным и нерешительным из ее участников, что в сражении при Лейпциге тоже будет, в битве народов тоже будет заметно. Его Северная армия, в общем, будет самая невзрачная с точки зрения усилий, которые она приложила в этом сражении. А дальше идет дипломатическая, летом 13-го года, идет дипломатическая борьба на несколько фронтов. С одной стороны, в Праге австрийские дипломаты и представители Наполеона обсуждают возможное, так сказать, скажем так, основание замирения Австрии и наполеоновской Франции в Праге. А с другой стороны, происходит совещание, опять-таки с участием на этот раз уже военных австрийских по поводу все-таки той коалиции, которая в конечном итоге в августе возникла. Но так получается, что Наполеон, видимо, от самонадеянности изменяет ему... В 13-м году ему изменяет его блестящий анализ. Он еще потом раз, так сказать, блестяще вернется в 14-м году, о котором сам Наполеон говорил, что я вновь надел сапоги 96-го года. Но будет уже просто поздно. А вот в 13-м году многие его действия, конечно, оцениваются теперь как далеко не самые удачные. И он...
А что, например?
Вот он затягивает эти переговоры с Австрией. Видимо, можно было сделать так, чтобы Австрия, по крайней мере, не вступила вот в эту шестую коалицию, а это сразу, по меньшей мере, минус 200 тысяч солдат. Австрийские контингенты будут очень крупными.
Ну что, он уже окончательно стал вот таким достаточно патриархальным членом великой монархической семьи.
Как он сам утверждает, в то-то и дело, что нет. Он же скажет Меттерниху, это очень известная фраза, что хорошо вашим государям, они наследные государи, поэтому даже после нескольких поражений они все равно продолжают царствовать.
Значит, он этого не приобрел, а старые свои потерял преимущество.
Получается, да, он перестал быть генералом Бонапартом.
И он перестал быть императором революции.
Он перестал быть императором революции, он император империи, да, и вот это его, конечно, удерживает, хотя что-то, какие-то проблески все равно, конечно, случаются, но он опаздывает. Он в конечном итоге в начале августа соглашается на австрийский вариант, но поздно. Австрия уже 10 августа, последний день окончания перемирия, вот этого продленного сначала там до 20 июля, потом еще на 20 дней продлили. И все. И Австрия уже объявила войну. Судя по всему, это проигрыш Меттерниха, это проигрыш, скажем так, дипломатической партии, да, победа, безусловно, партии военных. У нее нет очевидного вождя, потому что князь Шварценберг скорее дипломат, чем полководец, и человек, который вообще оказался немножко не в своей тарелке, потому что до того, как он возглавит самую большую из трех армий, богемскую армию, порядка 250 000 человек. Самый большой воинский контингент, которым он командовал, было 32 тысячи человек. То есть он на порядок сразу. И даже для самого гениального полководца такой качественный скачок, конечно, так сказать, не мог гладко пройти. А Шварценберг, он был хороший, профессиональный военный, но в число военных гениев его никто не зачисляет. Хороший профессиональный командир, не более того. И плюс еще при его армии все три императора. А мы, естественно, все прекрасно помним, хотя бы из «Войны и мира», что такое императоры при армии.
Вот это очень важный момент. Я напоминаю, Алексей Кузнецов. И здесь Юрий спрашивает нас. Вот в такой форме. Вы считаете, что Александр вырос как военачальник к 1813 году? Вот что такое присутствие коронованных особ, исключая Наполеона, потому что он военачальник прежде всего, а все остальное производное?
Да, безусловно. Александр вырос как военачальник, другое дело. Скажем так, он вырос в своем понимании военного дела. Боюсь, что военачальником он никогда не был, так им и не
вот
стал.
Вот здесь, если Юрия несколько проинтерпретировать, рост Александра как военачальника, это значит понимать, что профессионал должны заниматься своим делом.
Совершенно верно. Хотя
у него уже нет амбиций таких, как 8 лет назад.
Как вам сказать? У него, конечно, по-прежнему есть полководческие амбиции, но он научился их более искусно маскировать. В этом, в частности, например, выразилось то, что вот три эти основные армии, основная антинаполеоновская группировка, 6-я коалиция, она разделена в оперативном плане на три армии. Северная армия под командованием Бернадотта, Силезская армия под командованием будущего маршала Блюхера, прусского военачальника, и самая крупная, соответственно, Богемская армия под командованием фельдмаршала Шварценберга. Вот ни одну из этих трех группировок не возглавляет русский военачальник, хотя во всех трех есть русские контингенты очень значительные, а в Силезской армии русский контингент составляет 2/3 этой армии. Да? Но тем не менее, Александр с одной стороны говорит, что у меня нет таких генералов, которых я мог бы поставить во главе этих армий. Ну, с одной стороны, действительно очевидных таких вот лидеров, каким был, например, летом 12-го года Кутузов в глазах общества, по крайней мере, таких нет. Витгенштейн покомандовал, но показал, что все-таки он не этого уровня полководец. Возвращен Барклай, да. Но все-таки вот репутация Барклая, по крайней мере, в глазах современников, она 12-м годом подмочена, и царь приложил к этому определенную руку, и сам, видимо, Барклай, как я понимаю, не рвется вот на самые первые роли, он будет играть вторую роль при Шварценберге, а с учетом того, что Шварценберг военачальник нерешительный, по сути, эта вторая роль будет иногда превращаться в первую. Но, тем не менее, вот в результате командовать всеми тремя армиями, в основном, правда, из дипломатических, конечно, соображений, будут иностранцы.
Ну, еще, а может быть, здесь есть какая-то все-таки аллергия австралийца?
Может быть, но дело в том, что в 13-м году Александр в одном из сражений даже фактическое командование будет брать на себя. То есть он не изжил полностью, угу, да, вот этих вот своих мечтаний о том, чтобы лично вести армию к победе. Он, конечно, не был никаким полководцем, это совершенно очевидно. Хотя, видимо, определенных военных способностей он лишен не был. Другое дело, что вот так складывалась ситуация, что проявить их в полной мере по разным причинам не получалось. Ну и были они, видимо, все-таки скромными достаточно.
Ну да. Да, не больше, чем, в общем, достаточно парадная отцовская выучка-то была.
Ну, да. Другое дело, что, наверное, по сравнению с младшим братом Константином, он был, несомненно, более подготовленным и теоретически, и гораздо более сдержанным, потому что Константин...
Меньше этим заказывал. Константин это занимался этим постоянно.
Да, и хотя Константин будет награжден за битву народов Георгием II класса, это высочайшая награда, которую вообще за всю историю орден 125 человек всего получили, причем из них там пара десятков это дипломатические награждения, да, то есть сотни вот русских георгиевских кавалеров этого ордена, да, и вот среди них Константин Павлович, который, конечно, как пишет современный историк Троицкий, не только курносостью физиономии, но и нелепостью мышления более всех братьев походил на своего отца.
Ну, в общем-то, верно, да. Мы сейчас прервемся. Алексей Кузнецов, мы говорим о битве народов и отвечаем на ваши вопросы параллельно. Продолжим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Everybody be cool, this is a robbery.
Культурный шок.
Возвращаемся в программу «Культурный шок». Сегодня мы пытаемся выяснить причины досрочного закрытия выставки «Три дня в октябре», которая еще сегодня идет в Музее современной истории России, в Мемориальном музее «Пресня». Здесь в нашей студии директор музея Сергей Архангелов и кураторы выставки «Три дня в октябре» Илья Будрайскис и Владимир Потапов. Значит, мы остановились на том, что, как всегда, дети послужили причиной закрытия выставки, да? Поскольку исполняется 70 лет Сталинградской битвы, дети нарисовали по этому поводу картины. Нет, и мы решили выставку, посвященную 20-летию октябрьских событий, убрать.
Нас попросил департамент образования города Москвы вместе с центром, там как-то он долго и называется патриотизм, воспитательность, и там, да, что-то в этом роде. Вот, провести вот этот конкурс, так как мы достаточно широко участвуем с департаментом образования города Москвы и в экскурсионной деятельности, в лекторской, ну, мы согласились, у нас есть договор на это.
Я хочу заметить, что этот договор подписан 4 сентября этого года, то есть практически за месяц до того, как вы издали приказ, ограничивающий сроки проведения нашей выставки. Кроме того, я ознакомился с этим договором, и на самом деле, когда он составлялся, он учитывал тот факт, что эта выставка будет проходить до конца ноября. В частности, там оговаривалось, что помещения, в которых будет проводиться просмотр конкурсных работ, они предполагают наличие видеопроектора. Видеопроектор в нашем музее Пресня, он находится только в одном месте, это нижний зал музея, где никакой выставки не проводится, и который предполагалось как бы использовать как раз для того этапа этого, так сказать, мероприятия департамента культуры, департамента образования, который проводился бы с конца октября. Вот, поэтому я думаю, что это вообще не аргумент. Тем более, если вы подписали соглашение с департаментом образования 4 сентября, вы могли бы сразу же поставить в известность о вот этих вот новых как бы сложностях, новых подробностях участников выставки. Но вы этого не сделали. Вы поставили их перед фактом в последний момент.
Почему-то участники выставки не оформили точно такой же договор ни с музеем, ни с отделом, ни
передали. Сергей Александрович, я правильно понимаю, что, в принципе, вы говорите, настаиваете все-таки на технических причинах, да? Нет договора, нужно занимать эти площади выставкой, которые будут делать департамент образования. Все прекрасно понимаю. Но мы должны все-таки о сути поговорить. Потому что в своем открытом письме и в интервью, в комментариях к этим новостям, вот присутствующие здесь наши гости, Илья и вот и Володя, как я понимаю, все-таки вполне недвусмысленно говорят о том, что здесь цензурные причины. И тогда у меня вопрос к вам, Илья и Володя. Что вам позволяет делать такой вывод? Давайте все-таки об этом поговорим.
Давайте, наверное, тогда возьму слово и расскажу в подробностях, как проходил этап подготовки к этой выставке. Начнем с того, что очень долго затягивалась концепция, но, может быть, там какие-то были формальные причины, то есть музей должен был ее одобрить, но постоянно это все как бы отодвигалось, а это была некая такая как бы главная задача, после которой уже рассматривались принципиально, собственно, художественные работы авторов. 17 сентября, когда мы пришли на защиту концепции вместе с Юрием Александровичем Безруковым, Сергея Архангела на тот момент не было. Было, я посчитал, 10 сотрудников этого музея, вот, которые вроде бы даже, показалось, тепло приняли собственные концепции и вообще намерение поднять вопрос о том, что вот есть такая историческая, драматическая ситуация, которая вот с высоты 20 лет, ну, интересна для какого-то такого анализа и просмотра. Вот, а потом, ну, это вот, видимо, такая политика, когда есть такие официальные ноты, а есть вот такие какие-то кулуарные, подковерные вещи. Потом мне становится известно о том, что три работы, ну, вот просто не понравились. Их надо убрать.
Что за работы? Давайте тогда расскажите.
Первая – это работа трех авторов – Андрей Блажнов, Диана Мачулина и Александр Познер. Давайте по порядку. Андрей Блажнов, его работа 2002 года – это большая фотография, 2 на 1.5 метра. На ней изображена сцена на пляже. На пляже девушка беременная сидит на покрывале, и этим покрывалом выступает, собственно, знамя советское.
Красный флаг.
Красный флаг, да. И она смотрит куда-то вдаль и кушает яблоко. Эта работа называется «Плоды». Вот, собственно, это прежде всего не постановочная фотография. То есть это как раз вот ситуация, когда фотограф, художник-фотограф беспристрастно фиксирует то, что его окружает. Из предыстории создания этой работы, как мне рассказывал Андрей Блажнов, это мой хороший друг, это была ситуация, когда он оказался на пляже, и это была такая большая шумная компания людей с большим количеством таких вот тюремных татуировок на теле. Вот, довольно стрессовая ситуация, но вот как такой истинный художник, он все-таки воспользовался моментом, когда вот эта свита отошла от этой девушки, и он одним кадром смог сфотографировать вот то, что сейчас в экспозиции представлено. Вот. Вот, на мой взгляд, это вот очень точная
метафора.
Точная метафора, ну, во-первых. А во-вторых, это вот даже не метафора, это, собственно, это вот, как бы он схватил время вот этой фотографии. Вот то, к чему присягали, клялись в верности, сейчас вот является, условно говоря, подстилкой. Это ни в коем случае не попытка очернить там прошлое советское. Это вот, ну, это просто констатация.
А вы никогда трусы с английским флагом не носили?
Нет, ну и с американским тоже. Ну,
ничего страшного, мне кажется, в этом нет. И на плавках изображение американского флага.
Ну, я думаю, что если бы такая работа, например, с американским флагом присутствовала на какой-то выставке, посвященной знаковому моменту американской истории, то она несла бы также определенное политическое,
метафорическое событие. События, допустим, вьетнамской войны, да, если бы были бы все бы выставки,
да,
вполне. Ну, понятно.
Да.
Давайте про две другие.
Да, я продолжу. Да. И вторая работа – это работа Дианы Мачулиной. Она называется «Это не мороженое». Работа выглядит как объект. Представьте, прозрачный куб с сторонами, по-моему, метр или 75 сантиметров.
Это как инсталляция.
Да, это такой куб, вот, как, знаете, витринный куб. Вот, на фасадной стороне, которая первая видится, как только зритель входит в зал экспозиционный, там нарисовано мороженое. Вот, ну, такая вот обыкновенная завалочка такая вот, ну, мороженое.
Как реклама такая.
Реклама, да. Угу. Вот. А когда подходишь ближе и как бы заглядываешь, собственно, в само содержимое куба, вот, ты там обнаруживаешь на палочке плавленый сырок, развернутый. И Диана сделала эту работу вот, по произведению Москвиной, смысл которой заключался в том, что бабушка, постоянно покупая мороженое своему внучку, делала подмену. То есть вместо мороженого давала ему плавленый сырок, ну и внучок давился и ел, и не понимал, почему...
И думал, что это мороженое.
Думал, что это мороженое, и не понимал, почему людям нравится мороженое. И, собственно, здесь тоже такая очень яркая метафора того, что, ну, вроде бы, да, мы вот стали жить в новой России, а является ли это вот тем самым мороженым или нет. Вот такой как бы хороший, четкий вопрос, вот выполненный вот в такой оригинальной форме. И вот мне непонятно стало, почему эту работу решили убрать. То есть совершенно, ну, не знаю.
А третья?
А третья работа — это работа Александра Познера. Работа, которая состоит из двух флагов. Это древко, а само знамя сделано из жести. И там два состояния флага. Первый, который развивается на ветру, вот такой как бы знак гордости. И второй, это флаг тоже из жести, и он...
Смятый.
Нет, он не смятый, он просто свисает. Вот знаете, как вот припускают флаги в день там, траура или еще что-то. Вот. Ну, как бы два состояния одного и того же флага. При этом флаг не имеет никакой раскраски.
То есть, это не триколоры?
Нет, не вкусно. Это просто жесть. Жесть. И вот, вот два таких полярных состояния флага. Тоже эта работа изначально была договоренность, что эта работа будет делаться специально под вместилище этих флагов на фасаде здания музея. Мы специально ходили, смотрели. Александр Познер нашел это место. Илья Александрович Безруков подтвердил, что да, отличное место. Все поняли, что это отличное место. А потом выясняется, что вот музей главной зарубает эту идею и говорит, что ее надо повесить в ротонде. То есть, ну, это такая вообще смешная ситуация. Но как это вообще можно делать, если, ну, не знаю, взять изначально какую-то скульптуру или композицию скульптурную, которая рассчитана была поставлена, например, в центре города, а взять ее поставить на окраине. Ну, это, ну, с точки зрения любых художественных каких-то пониманий, ну, это просто вопиющее неуважение или, скорее всего, непонимание, что этого делать нельзя. Или, может быть, есть такое понимание, но настолько вот в этом просматривается какое-то вот такое брезгливое отношение. Ну что, ну дали мы вам площадь, ну а что вы еще хотите? Ну все, больше вам ничего не дадим.
Илья, вы на тот момент, когда выставка начинала делаться, вы же были сотрудником музея,
конечно.
А почему вы ушли оттуда? Почему, я читаю, бывший сотрудник? Что
да,
это значит?
Ну, дело в том, что в процессе как бы готовки к этой выставке, которая, как уже Владимир описал, была достаточно конфликтной, Илья Александрович Безруков, директор филиала Пресни, он написал заявление об уходе по собственному желанию, потому что он больше не мог как бы работать в этом коллективе, да, он не чувствовал каких-то внутренних сил постоянно что-то предлагать, выдвигать какие-то инициативы, которые наталкиваются на такое, ну, как бы открытое, да, где-то такое плохо скрываемое как противодействие. И он отрабатывал две недели, уже к моменту открытия выставки, он отрабатывал две недели, уже написав это заявление. И поскольку мы с Ильей Александровичем примерно в одно и то же время пришли в музей и как бы вместе работали над, ну, как бы всеми, в общем, проектами, всеми инициативами, вот, о которых я уже рассказал, было понятно, что, в общем, мое положение в этом музее, оно также остается как бы подвешенным. Да? То есть я думал о том, что, наверное, мне тоже стоит как бы из этого музея уходить. Вот, но такая вот, так сказать, бюрократическая как бы активность, она меня опередила. То есть я, проболев там без больничного там день, пришел на работу и обнаружил в музее просто целую комиссию центрального музея, то есть там люди из отдела кадров, замдиректора, они специально приехали с четырьмя актами, свидетельствующими о том, что я отсутствовал на рабочем месте, предложили мне как бы написать объяснительное, но я как бы в ответ там написал как бы заявление об уходе по собственному желанию.
Все-таки вот хочу понять, слушайте, все-таки, может быть, это, опять же, я допускаю, поскольку вокруг выставок современного искусства так или иначе постоянно возникают скандалы, кого-то они возмущают, кто-то их требует закрыть, и это продолжается постоянно. Мы знаем, как инициативы Марата Гельмана встречаются, особенно православной общественностью, и знаю, что и чиновники часто подключаются к этим вещам. Так, может быть, здесь все-таки, на ваш взгляд, обращаюсь я к Илье, к Владимиру и к Сергею Александровичу, и здесь некие идеологические разногласия или общее раздражение против современного искусства? Может быть, это причина?
Ну, мне кажется, что, во-первых, вообще эта тема является крайне больной, крайне...
Тема такой, именно вот этого политического периода.
Тема 93-го года.
Да, я, кстати, простите, Илья, просто хочу напомнить нашим слушателям, что когда мы отмечали, вот, собственно, годовщину этих событий, обратили внимание, что практически нет никаких попыток осмысления вообще этой истории и вообще дискуссии, разговора на эту тему. Как я понимаю, всего лишь две выставки, собственно, и было. Это выставка в мемориале и выставка, которую делали вы.
Не совсем.
Да, что-то еще было? Ну, а что еще было?
Вы можете прийти, например...
У вас есть?
Да, в музей.
Постоянная экспозиция.
Постоянная экспозиция, где мы открыли как бы тот зал, который посвящен этому времени вообще, 90-м годам. И вы увидите, кроме прочего, там и пробитую пулями дверь Белого дома,
с надписью, что журналисты собираются в таком-то зале. И известные персонажи НТВ куклы, которые мы тоже выставили там.
Все куклы?
И, а?
Все куклы.
Ельцин, Черномырдин. Дело все в том, что они сделаны из полиуретана, который не долговечный материал. И он просто сыпется. Но вот мы сделали так, что перевели изображение этих кукол, в общем-то, такой уже более пластик.
А вы смотрели эту выставку, про которую мы сегодня говорим?
Конечно.
Ну, может быть, поделитесь своими впечатлениями?
Мои впечатления, знаете, я очень благодарен «Эхо Москвы» за эту прекрасную передачу. И за то, что сейчас мы сделали прекрасную рекламу этой выставки.
Антон, вы же директор, вам же, да. вам же должно быть хорошо.
Я сейчас при вас и при всех слушателях
продлевать
предлагаю...
до 1 декабря?
Нет, не до 1 декабря.
Простите.
На неделю, пожалуйста, мы посмотрим, что дальше будет.
Но вы можете рассказать о своих впечатлениях?
Впечатления? Ну, выставка как и выставка.
И, ну, Сергей Александрович, ну это несерьезно. Директор музея говорит, выставка как выставка.
Ну, понимаете, есть некоторые вещи...
Париж как Париж, да. Ну, скажите, вот ваши ощущения как зрителя.
Знаете, я по образованию искусствовед.
Тем более. Как профессионального зрителя.
А по другому образованию я художник.
Прекрасно. Вот. Ну, скажите что вам показалось интересным или тенденциозным, наоборот? Или, может быть, вы с чем-то не согласны вот про вот эти картины, работы рассказывал Володя? Может быть, эти работы вас как-то напрягли?
Меня лично ничего не напрягло.
Ну, тогда расскажите, какие чувства вы испытывали, когда вы смотрели эти работы?
Мне, кстати, понравились ваши работы.
Какие именно?
А вот с этими блоками, когда с самосвала выгружаются, они передают настроение того времени. Вот эта темнота такая на основе видео каких-то сюжетов, как вы там написали, да? Вот. Это репортажные, с одной стороны, такие вещи, с другой стороны, не эмоциональные.
Что еще понравилось?
Интересно, кстати, инсталляция с мороженым, конечно. Но это все нужно читать. Это нельзя просто смотреть на это. Как и многое другое, конечно, современное искусство нужно объяснять. Это как...
То есть считывать смыслы, да?
Ну, конечно, конечно. Если вы помните, как у Андре Мура есть эта новелла про художника, который долгое время не был известен, а его друг-журналист ему предложил, ты сделай, ну, абстракцию. А как я ее объясню, спрашивает художник. А ты ничего не объясняй. Ты просто задавай сам вопрос посетителям. А вы видели когда-нибудь, как течет река? И он, конечно, стал известным художником. И когда к нему пришел через несколько лет этот же его друг, приятель, журналист, и говорит, ну как, видишь, как все здорово. Мы обманули публику и критику, и все. Тогда художник ему говорит, а ты видел когда-нибудь, как течет река? Понимаете, вот в этом есть большой смысл.
Ну, вы ушли из выставки опять. Скажите, выставка... что, может быть, вам не понравилось? С чем вы не согласны? В конце концов, это тоже искусство. Я вот не искусствовед, но точно знаю, что искусство — вещь дискуссионная.
Значит, вот те мемориальные списки, которые как бы висят на стекле, я бы их выставил бы вперед.
Это что? Это
159 человек, которые погибли официально.
Но они не на стекле. Это они выбиты
на окне.
Нет, они выбиты на жалюзях, а жалюзи лежат на кубе.
Это интересные, кстати, инсталляции и тому подобное.
Просто вы говорите, как будто бы вы там не были.
Нет,
на выставке.
Я говорю так, как я я там был.
Нет, если как раз на огне ничего там не висит вообще. Ну что, может,
на огне там тоже висят эти списки.
Ну вот вы сначала, значит, друг с другом, так сказать, выясните. Там висят мемориальные списки. Достаточно, ну, большой, я бы сказал, эмоциональной нагрузкой или идеологической нагрузкой. Я бы их сделал бы наоборот. И они закрыты жалюзи. вертикально мешались.
Это диалогизирует как раз с этой работой, где они на жалюзях написаны. И вот эти жалюзи с написанными на них именами, они находятся прямо в самом центре зала.
Вот инсталляция с жалюзи погнутыми и на них выбитые, так сказать, черной краской имена. Не всех, правда, кажется. Да?
Ну, официально, которые признаны
159 человек официально признаны.
Ну вот, все это выбиты.
Ну хорошо. И это понятно, что...
А что еще вас смутило?
Ну, я бы сделал бы более, ну что ли, эмоциональную эту выставку. Не просто вывесил эти картины как таковые, да. А можно было бы туда вовлечь некий предметный ряд. Там есть маленький, как этот самый компьютер, который демонстрирует на маленьком экране, значит, немецкий фильм, посвященный этим событиям. Это просто как нон-стоп идет. Но он очень интересен не на маленьком экране, а сделать его, я не знаю, на потолок, на какую-то голую стену. Понимаете,
слушайте, чтобы это концептуальные вещи вы сейчас обсуждаете. Это можно было обсуждать, наверное, на стадии подготовки.
Правда, мы обсуждали их на стадии подготовки, потому что был методический совет 17 сентября в музее. Там присутствовали, так сказать, сотрудники. Они к этому моменту мы подготовили полностью весь план этой экспозиции. Там были описания всех работ. И вполне можно было в это время, собственно, выдвинуть какие-то концептуальные предложения. Вместо этого мы встретили...
Ну, методический совет для того и существует, чтобы...
Вместо этого научно-методический совет предложил нам убрать, например, работу Дианы Мачулиной. Вот это было такое выездное как бы заседание, крайне недружелюбное, уже буквально за, может быть, меньше недели осталось до открытия выставки.
А чем они объясняли?
Ну, что они не понимают, что мне нравится. Причем это делалось в каком-то абсолютно таком агрессивном, как бы директивном, главное, недоброжелательном тоне, когда люди, они думают, что это что-то само собой разумеющее. Когда в Государственный музей приходят художники молодые, в общем, не самые безызвестные, да, за плечами которых достаточно большое количество выставочных проектов. И они говорят, нам очень важна эта тема, нам очень важно это место, вот, потому что это как бы музей, непосредственно связанный с этими событиями. И мы хотим дать этому музею свои работы, которые мы сами делали, которые, более того, мы сами в значительной степени транспортировали. Там же была, так сказать, я бы не сказал, что очень большая поддержка со стороны музея, как бы, этой выставки, да, вот, и как бы им начинают диктовать условия, знаете, им начинают говорить, что эта работа непонятна, а это что такое, а это мы поставим туда, а не сюда, вот, и мне кажется, что в таком отношении, как бы, концентрированная вообще проблема вот, места современных музеев истории и того, могут ли эти музеи стать какой-то площадкой для диалога собственно, с обществом. Да, потому что музеи, к сожалению, сегодня и к музею Пресня в том числе это относится, это то, как раз что мы пытались в нем изменить, он не является публичным пространством. Он пока не является тем местом, куда приходят люди, потому что там что-то происходит, и где они могут ставить какие-то острые вопросы и получать на них ответы. Да, не ответы от, так сказать, какой-то постоянной экспозиции, которая не меняется там, в течение 10 там, или 15 лет, да, которая представляет такой, ну, как бы школьный минимум представление об истории, а вопросы, которые связаны с тем, как мы эти события, события 93-го года, мне кажется, это ключевые события для понимания вообще природы общества, в котором мы живем. Да, это общество, это политический порядок, который рожден был в 93-м году. Да? Где они могут заново эти вопросы ставить? И на самом деле именно такой попыткой и была вот эта выставка. То есть и художники, и люди, которые приходили на эту выставку, хотели ну, как бы поговорить об этих событиях.
А вы не пытались вот сделать какое-нибудь, не знаю, обсуждение, дискуссию? Ну, как это происходит в том же мемориале или в Сахаровском центре, когда вот такого рода выставки, посвященные и давним, и недавним политическим событиям, они всегда сопровождаются обязательным обсуждением и разговором.
Мы хотели бы сделать такую дискуссию, но, к сожалению, мы теперь в этом музее с Ильей Александровичем Безруковым не работаем. Более того, у нас были даже предложения по такой дискуссии, например, от сотрудников исторической библиотеки. Там вот есть сотрудники, даже которые писали книги, да, о 93-м годе, основанные на работе с документами. Вот. Но, к сожалению, этого мы реализовать не можем. Я бы хотел еще сказать, что, честно говоря, я как бы из этого музея ухожу, ну, как бы, с тяжелым сердцем, потому что, с одной стороны, я понимаю, что дальнейшее как бы сотрудничество, да, вот с дирекцией современной истории России, оно как бы невозможно. А с другой стороны, мне очень жаль этот музей, это действительно интересное место, которое сейчас не очень понятно, кто там будет работать, кто там будет что-то делать. Там остается как бы два всего научных сотрудника, один из которых уходит на пенсию до конца этого года. Вот. В общем, ситуация довольно печальная, но я надеюсь, что Сергей Александрович со своим как бы таким подходом креативным, он, наверное, найдет какие-то варианты решения.
Дорогие друзья, да, мы должны заканчивать. Значит, самое главное, с чего мы начали, тем мы заканчиваем. Мы продлеваем выставку, Сергей Александрович?
Ну, я же вам уже это сказал.
Еще раз скажите.
Да, мы продлеваем на неделю эту выставку. Ну, только я прошу вас, оформите
только
все документы.
Говорите, да?
Подпишитесь хотя бы за те картины, которые вы выставили.
Это мы сделаем, это все формальные вещи мы сделаем.
Тогда имеем полное право пригласить зрителей.
Да. Я думаю, что теперь
следующей недели
не 40
можете,
человек,
да,
а гораздо больше.
Прекрасно,
да,
сделали.
Я тоже в музей Пресня, Большой Пресеченский переулок, дом 4. Вот, приходите каждый день, кроме понедельника, с 10 до 6.
Так, может быть, вы Илью вернете на работу?
Я честно говоря, не очень хочу с Сергеем Александровичем чем больше работать.
Да,
вот видите, какая любовь.
Сейчас закроем опять выставку.
Спасибо вам
большое. Удачи всем, да, и до встречи в музеях.
Отлично.